«Все ваше царство», — сказал ремень. Над беседками трепетали флаги — желтый, карминовый и васильковый. «И теперь вы станете править». Получили мы еще и свирели, раскрашенные в соответствующие цвета. Мы умели играть, это входило в наше обучение. Но эти свирели появились благодаря искусству мастера зверей. Они умели говорить с быстрейками. Мастер зверей обучал каждого из нас отдельно, будто свирели разговаривали тайными языками, которые понимали лишь мы и наши зверики. Впрочем, полагаю, так оно и было. Я сидел в отдельной комнате напротив мастера зверей, на ковре, со свирелью в руке, и пытался повторять мелодии, которые он играл. У него был собственный инструмент. Обычная жестяная дудка, на какой играют моряки. Мелодии были простыми. Они немного напоминали сигналы конницы, издаваемые рогом. Несколько навязчивых нот. Строй клином, поворот, атака, бычьи рога. И должны были служить примерно той же цели. Однако звучала в них странная гипнотическая нота, как в музыке, исполняемой пустынниками. Говорят, киберийцы умеют музыкой вводить себя в транс, в котором они не чувствуют боли, танцуют несколько дней без отдыха или протыкают тело наконечниками стрел, не страдая от боли и кровотечения. Я видел такие вещи, когда во время праздников бывал во дворце, сидя ниже трона моего отца. Однако я не был ни пустынником, ни командиром кавалерии. Я сказал об этом мастеру зверей и спросил, отчего они слушаются моей игры. «Ты уместно вспомнил киберийцев, благородный принц», — сказал он. «И ты наверняка видел, как музыка флейты заставляет змей или ядовитых пустынных ящериц танцевать. Твари слушают и, кажется, спят с открытыми глазами. Тогда заклинатель может дотронуться до них, ничего не опасаясь. Инструмент, который я тебе даю, господин, будет действовать сходным образом, но в нем скрыта истинная сила. Там всего лишь фокус. Умелый заклинатель просто знает, что не звук действует на рептилию, а движение кончика инструмента. Музыка же твоей свирели влияет на волю быстреек, однако лишь на тех, кто принадлежит к твоей стае, на желтых. Благодаря им ты можешь заставить зверей делать вещи, которые в другое время они делать не смогут. Будут почти как крохотные люди, но полностью подчиненные твоей воле». «Это», — поднял он дудку, — «инструмент власти. Власти абсолютной. Сперва ты сможешь отдавать лишь простые команды, но это азбука. Учись, благородный принц, пока не станешь играть так, чтобы не думать об отверстиях свирели, собственных пальцах и звуках. Пока музыка не станет передавать твои мысли. Тогда ты сумеешь заставить зверей делать неслыханное. Может, они сумеют построить плоты и плавать на них на рыбную ловлю. Может, создадут искусство или выстроят замки. Это будет зависеть лишь от тебя».
«Как животные могут быть настолько мудры?» — спросил я. «Даже лучшие из дрессированных собак и боевые леопарды не умеют подобного».
«Они умнее, чем обычные. Твой благородный отец, пламенный штандарт, владыка тигриного трона, господин мира и первый всадник, приказал мне их вывести».
Мастер зверей склонился в мою сторону, взяв кубок с вином двумя руками, и огляделся.
«Я получил его доверительное согласие, чтобы использовать силы земель урочища. Я изменил их в лонах матерей так, чтобы были они умнее, чем дано это животным».
Я слушал в остолбенении. С детства я жил, слушая жуткие рассказы о силе урочища, о чудовищах, которые выходили оттуда еще во времена моего деда. Предыдущие императоры держали при дворах деющих и ведающих, пытались использовать силу урочищ в политике и войнах, но это всегда кончалось страшными несчастьями. То и дело случались авантюристы, утверждавшие, будто нашли они утраченные имена богов и что сила урочищ станет им послушна. Раз они привели к поражению в битве, другой — к эпидемии, а потом мертвые начали восставать из могил. Дед в конце концов запретил даже приближаться к урочищам и грозил смертью всякому, кто осмеливался разыскивать утраченные имена богов. В правлении моего отца запретов становилось все меньше, но этот оставался в силе. Дозволялись мелкие фокусы. Я догадывался, что при дворе было несколько истинных деющих, работавших в глубокой тайне, хоть и не знал ни одного, кроме мастера зверей. Что до остальных, я никогда не узнал, ни кем они были, ни чем занимались. «Это совершенно безопасно», — сказал мастер зверей, заметив выражение моего лица. «Мое искусство подконтрольно. Я сделал лишь то, что умел, а это и вправду совсем немного по сравнению с истинной силой урочищ. Уверяю тебя, благородный принц, меня контролировали двое ведающих, и если бы я не устоял перед искушением использовать мощь этой силы, имперские лучники мгновенно превратили бы меня в ежа. Не опасайся ничего, благородный принц, и тренируйся. Пока ты не можешь ступить на свой остров, неловкая игра ввела бы твоих зверей в безумие».
Все говорило о том, что я получил сверхъестественную, чудесную силу власти над стаей желтых зверьков, бегающих по овальному острову, который прогулочным шагом можно было обойти за время, меньшее, чем полный огонь свечки. Конечно, меня это радовало. Я радовался куртке цвета осенних листьев, собственной беседке и свирели. Часами наигрывал в комнате мелодии, и уже через несколько дней случилось так, как предвещал мастер зверей. Тоскливые, беспокойные звуки сходили с моих губ и пальцев, и я даже не чувствовал, что держу у губ свирель. Не думал о том, когда дуть и какие дырочки закрывать. Со временем я начал соединять мелодии, а было их немало, и я полагал, что понимаю, о чем говорил мастер. Это и вправду была лишь азбука. Я же учился складывать ее в слова и фразы. Не мог дождаться минуты, когда выйду на остров и начну испытывать свои умения. Единственным, кто не скрывал недовольства от всего этого, был мой старший брат Кимир Зил. Каждый из нас происходил от разных матерей. Это не правило, но так сложилось. Согласно обычаям императорского дворца, мы должны были считать главнейшей из матерей императрицу, которая являлась матерью Чигая. Дело в том, что мы сильно отличались друг от друга, сильнее, чем это обычно случается в семье. Кимир Зил был самым старшим, самым высоким и долгое время самым сильным. Маленьким я его любил и восхищался им. Когда стал чуть взрослее, заметил, что он жесток и высокомерен. Казалось, он презирает меня и ненавидит Чигая. Никогда не упускал случая высказать свое превосходство хоть в чем-то. Если выпадало мне с ним тренироваться, я знал, что мои ноги и руки станут багровыми от синяков, и что если он придавит меня и выкрутит руку, то будет делать вид, что не замечает выставленного пальца моей свободной руки, знака, что я сдаюсь, и не отпустит, пока ремень этого не заметит. Он во всем должен был оставаться лучшим, и ничто не пробуждало в нем такой ярости, как малейшее поражение. Он единственный часто повторял, что будет делать, став императором. Мне и Чигаю казалось совершенно очевидным, что так оно и случится. Кимир Зил рвался к этому. Меня же обязанности властителя пугали. Быть тем, от кого зависит судьба всех обитателей империи, стоять где-то на фоне всего, что происходит, такое казалось мне слишком тяжелым грузом. Чигай же всегда повторял, что мечтает лишь о том, чтобы вернуться в дом Киновари, делать то же, что и обитающие там женщины, жить в спокойствии. Играть на синтаре, рисовать и заниматься написанием стихов или созерцанием прекрасного. Кимир Зил в связи с этим, естественно, интересовался, не желает ли в таком случае Чигай сделаться его конкубиной, и постоянно подсмеивался над ним. На самом же деле могло оказаться, что никто из нас не подойдет на роль властителя, и тигриную шапку наденет кто-то из трех наших младших братьев, что проводили беззаботные годы в доме Киновари. Я любил Чигая как младшего глупенького брата, немного жалел его.
С Чигаем была та проблема, что само существование мира его ранило. Он казался мягким и плаксивым, но я знал, что для того, кто так страдает по любой причине, поспевать за толстокожим Кимир-Зилом и мной — настоящее геройство.